Ну что ж, да, мы как раз актуально, у нас актуальная тема, у нас актуальный псалом, который как раз говорит о... Значит, он называется... 20-й псалом, он приводится, мы молимся его каждый день практически. Да, этот псалом, он часть нашего сидура ежедневного. Кроме дней, когда есть специальная оговорка в Аллахе, когда мы это не говорим. То есть такие праздничные, полупраздничные дни, шаббат. Мы не читаем 20-й псалом. Но в принципе 20-й псалом, он является частью Гдуша де Сидра. Гдуша де Сидра — это такая как бы у нас как бы окончание молитвы. То есть после того, как мы заканчиваем Шмуна Эсре, после того, как мы заканчиваем чтение Торы, Тахану, чтение Торы, каждый день у нас есть так называемая Гдуша де Сидра. Это мы прочитываем Ашрей, потом Ламнацеах, вот этот вот 20-й псалом, и потом переходим к Уво Лецион, да, к придет в Сион Избавитель. Вот, поэтому это часть нашей ежедневной, не люблю это слово, но литургии, да, то есть часть нашего ежедневного служения. Да? Вот. Теперь мы с Тиферет решили разобрать именно его, поскольку он имеет особое значение для этого периода, в котором находится сейчас весь еврейский народ. Значит, порядок урока будет такой. Мы переведем его, сначала прочитаем его на русском языке, и потом пойдем по нашей вот этой книге, которую мы используем, книге Рав Вайсблема, как он ее, как он, какие, какой смысл он придает этому, этому псалму, что он объясняет каждую строчку без рата шем. Попробуем его перевести. Окей, давайте начнем. Значит, давайте сначала прочитаем это на русском языке. У меня есть вот этот перевод, вот этот вот, который Ктувим. Это, я так понимаю, что это Шамир, издание Шамир. Усадравку, да. Вот. Перевод, кто перевел это? Мусадрав Кук. Редакция перевода. Перевод Мусадрав Кук, скажем так. Давид Йосифон здесь как бы переводит. Окей. Давайте попробуем. Значит так. Руководителю псалома Давиде. Ответит тебе Господь в день бедствия, укрепит тебя имя Бога Якова. Он пошлет тебе помощь из святилища и из Циона поддержит тебя. Он вспомнит все приношения твои и всесожжение твое превратит в пепел. В знак благоволения, они пишут это в скобках. Села. Села — это как бы утверждение, восклицательный знак. Он даст тебе по желанию сердца твоего, и каждый завет, совет, советами замысел твой исполнит. Совет в кавычках замысел. Ликовать будем при спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Исполнит Господь все пожелания твои. Ныне знаю, что спасет Господь помазанника своего, ответит ему с небес святых своих, мощью спасающей десницы своей. Эти полагаются на колесницы, а те на коней, а мы имя Господа Бога нашего славим. Те склонились и пали, а мы поднялись и осилили их. Господи, помоги, царь ответит нам в день, когда воззовем мы. Вот. Это псалом. Теперь немного его истории и подробный разбор Безрат Ашем каждого стиха. Приводит Рав Вайсблем так. Катава Лвуш в Симан Куф Ламед Бет. Лвуш приводит в 132-м Симане. Мудрецы постановили сказать обязательно этот псалом 20-й перед Ували Цион Гаэль, перед придет Избавитель в Сион. Частью молитвы, которую мы тоже ежедневно говорим. Почему? Потому что этот псалом, он ниткан беэт цара. Он постановлен для моментов цара, моментов беды. Как мы проясним далее? Тут я хотел бы вам сказать еще один важный момент. Вот здесь сделаем небольшое замечание. Важный момент. Рав Вайсблюм это не приводит, но я считаю нужным это сказать от себя. Есть спор Рамбама, Маймонида, и Рамбана. Что такое молитва? То есть, когда написано в Торе «Лаавода Ташем» – «Служить Всевышнему». Рамбам говорит, что это тфила, молитва. Теперь, но как молиться и сколько молиться? Это постановление мудрецов. Так говорит Рамбам. То есть, с одной стороны, молиться, написано в Торе, «Лаавода Ташем» – это служение в сердце, это имеется в виду молитва. То есть, как бы Тора подразумевает молитву как некий вариант служения. А с другой стороны, форма этого служения, сколько молиться, как молиться, это все постановление мудрецов. И теперь есть спор между Рамбамом и Рамбаном. Рамбам говорит, что молитва, она дарабонан. Почему молитва дарабонан? Потому что окей, ты можешь служить Всевышнему в сердце, но если сейчас молиться нужно утром, вечером, днем, это постановление мудрецов. Приходит Рамбан и говорит, как это может быть? Как ты можешь, что мудрецы постановили сделать что? Как это работает? И он выводит, Рамбан, такую идею, что как бы то там ни было, где постановление мудрецов, где обязанность Торы, это как бы такая сложная формулировка. Но момент, который называется «эт-цара», момент беды. В момент беды есть обязанность обратиться ко Всевышнему с молитвой «минатура», по всем мнениям. Как бы мы ни сказали, обязанность наша молиться постановлена мудрецами, или обязанность молиться, она в принципе как-то подразумевается в Торе. Но это все, так сказать, как бы молиться в обычной, когда жизнь течет, что называется, своим чередом. То, что у нас здесь в Израиле называется бешигра. Да? Молиться о том, все, что тебе нужно, о том, что и так далее. О будущем. Это все вопрос это деурайта, по Торе или дерабон. Но момент молитва беэт цара. Кому обратиться? Ко Всевышнему обратиться с молитвой о спасении. Беэт цара в момент беды это точно заповедь истории. Это точно заповедь истории. И есть такая знаменитая история, что когда к Раву из Брестера, к Брискирову приходили и задавали ему какой-то вопрос, то он всегда цитировал пасук, который сказал Яков Абину в главе Ваихи. И это самая короткая молитва такая, на самом деле. «Лишуатха кивити Ашем». На спасение твое надеялся я, Господь. Да? Как бы Яков Авину говорит, что я надеялся на твое спасение. И обращается ко Всевышнему. Вот это такая. И Брискиров, когда ему задавали какие-то вопросы, и он должен был дать ответ, он всегда, так сказать, произносил этот пасук. Есть объяснение, что Брискиров просто говорил, что считал, да, поскольку, по всем мнениям, сейчас к нему обратились. И у него есть определенный момент, аспект, это цара, он сейчас, так сказать, как бы зажат. Цара, это же зажатость обстоятельствами, как бы это какой-то некий цар, некая узость. Это такой дословный перевод, понятно. Мы переводим как беда, но в принципе мы знаем, что на иврите слово цар это узкий, это сжатый. Да? Так вот, он находится, бед цара, у него есть необходимость дать какой-то ответ, а у него есть сейчас мицва помолиться Всевышнему. Так он как бы сразу же говорил этот посох, что «Шуатхаки витяшем». Это, если смотреть на этот момент, как бы вот с точки зрения, человек хочет выполнить мицву. Но есть еще чисто эмоциональный какой-то момент, да, есть эмоциональный момент, к кому мы обращаемся, да, в момент, когда нам как-то плохо, некомфортно, нам нужно спасение. А «Шуатхаки витяшем» на спасение твое уповал я, Господь. Так сказал Яков Авин. Поэтому говорит Лвуш, да, то есть это было отступление, теперь возвращаемся к словам Лвуш, приведенных здесь в тексте Рава Вайсблюма, что есть специальное постановление на любые дни, кроме праздничных, сказать этот капитул, да, этот перек, эту главу 20, потому что она предназначена ли это цара. И объясняет Лбуш так. Выкатав там, что умрим за мизмор, а филю боимим, что я умрим боим таханун. Даже когда не говорим таханун, мольбы, это после Шмунайса, мы не говорим таханун. Мипнейшу шаяхли уволи циёнь. Поскольку это часть прихода, смотрите, часть молитвы, когда мы утверждаем, придет Избавитель в Сион, это помолиться вот этот вот 20-й, это часть процесса привода Избавителя в Сион, это молитва вот эта вот Янха Ашем Бион Цара. Ответит Всевышний тебе в день беды. Кроме дней, которые Рошходыш, Ханука, Пурим, Канун Йом Кипура, поскольку это Йомим Тойвим, это праздничные дни, в отличие от остальных дней. А в эти дни говорят, уволит Сион Гаэль, придет Избавитель в Сион. Мы не говорим этот мизмор. Да? Поскольку эти дни имеют особые святости, мы их не называем Емей Цара, дни беды. То есть, как бы, поскольку у этих дней есть особая святость, мы из уважения к ним не говорим, что они дни беды. Но в принципе, в обычный, что называется, башигра, в обычный день, любой день, мы понимаем, что часть процесса избавления, говорит Лвуш, это вот этот вот, нужно помолиться, бет цара. И говорит Виленский Гаон, что в этом капитуле есть 70 слов, которые намекают на 70 лет Хевлей Машиах, 70 лет мук прихода Машиах. И Шем Емей Цара, что это и есть дни беды. У Митохам и изнутри них и Галу будут избавлены, придет избавление. Векоиде Магиуло, и прежде чем будет избавление, Тихбат Аголус Йойсер Миколь Аголус. Будет изгнание тяжелее всякого изгнания. Здесь не написано, я добавляю, не дай бог. Ты можешь Неймар бы голос Мицраем, как и написано в египетском изгнании. В египетском изгнании как написано? Тихба да авойда аля аноша. Да? Утяжелил фараон работу. Теперь так, почему, зачем Всевышний это сделал? Всевышний зачем сделал, чтобы было тяжелое изгнание? Когда лемагереса гиула, дабы ускорить процесс избавления. И это подобно черноте утра, шихруса шахар. Вот почему утро называется шахар? Аллах ашахар. Шахар — это от слова шахор. Да? И утром темнее всего перед наступлением расцвета. Поэтому утро называется шахар, от слова черно. Понимаете? Вагалут, да, галут, изгнание, домеле иша ара, подобен беременной женщине, шелидоса мискаревес бихольо, ее роды, они приближаются каждый день. Вагиула, избавление же, дойме лелейда, похоже на роды. Векашер кройвем иод лаледес, когда приближаются роды, чем больше они приближаются, чем ближе они приближаются, азкуэвис йойсер, так ей становится все больнее и больнее. Больше, чем во все дни беременности. Векашиюшевис аля мажбер, когда он уже садится на мажбер, это как бы ухазаль, это как бы некое кресло родовое, что ли, что такое, да? Это называется уже Хевлей Машиах. Это называется уже муки прихода Машиаха. И тоже на иврите у Хазаль есть Хевлей Машиах и называется Хевлей Лейдо. То же самое слово. Хевлей Машиах, Хевлей Лейдо. Муки родов и муки Машиаха. Так? И точно так же, как та, которая садится на вот это вот родильное кресло. Она надеется родить как можно скорее. Также должны надеяться, говорит Виленский Гаон, да, в это время, что они будут избавлены как можно скорее. То есть они, в смысле, мы. И поэтому понятно то, что приведено в Медраше, который называется Медраш Шойхар Тойв, что есть в этой главе 9 пасуков. В этом капитуле есть 9 стихов, да? Кроме первого пасука, который является просто заголовком. Напротив 9 месяцев беременности. Так. И еще есть дополнительно написано, что в этом капитуле, то есть в этой главе, в этом отрывке из Таилим, есть 310 букв напротив 310 миров, полагающихся каждому праведнику и праведнику, как написано, в награду за его праведность. То есть намек в этом капитуле, он идет 70 лет Хевлей Машех, страданий прихода Машеха, плюс 9 месяцев, это 9 стихов, плюс 310 букв, это 310 миров, которые на самом деле 310 миров награды, которые раскроются каждому праведнику за его праведность. Вот. Это вступление, которое приводит здесь Рав Вайсблюм по поводу этого капитула. Капитул на идыше это перек, да? Просто это говорить перек, или говорить капитул, или говорить глава, или главка, или отрывок. В общем, все это одно и то же, да? Если я говорю капитул, мне просто привычно это слово. Вы его как бы тоже можете уже воспринять. Вот. Значит, теперь пойдем по стихам. Седер? Теперь от меня слышно, видно, нормально все.
Замечательно, Раф Агранат.
Окей, хорошо, значит, идем дальше. Значит...
Был вопрос, вот вы об этом уже сказали насчет праздников и полупраздничных дней, но еще раз просит повторить, ведь мы же не говорим о Валицион, когда говорим о Валицион в Минху, в Шаббат, и не говорим Псалом 20, так? Правильно?
Да-да, есть несколько разных обычай, когда мы не говорим этот 20-й Псалом, и у ашкеназим, да, в их таких дней меньше. А вот, например, например, весь месяц Нисан и Тишрей мы договорим этот. А я знаю, что Нусах Хабад не говорят в Нисане тоже 20-й псалом. Это уже, так сказать, как бы нюансы разных нусхаот. Каждый должен делать так, как принято у него в общине. Это не так принципиально. Это не так принципиально. Как, в какие дни не говорится, еще раз, у нас в Алохе написано в Сидурим, что это не говорится в Рош-Ходеш, Ханука, Пурим, Эрев Йом-Кипур, Канун Йом-Кипура и такие подобные праздничные дни. Сэдэр? Теперь понятно, что в Шаббат Минху мы тоже это не говорим. В Шаббат Минху тоже мы это не говорим. Несмотря на то, что мы говорим Шаббат Минху, уволится ее. Вот. И в Йом-Тов мы это не говорим. Это все только будние дни, но даже среди будних дней, когда можно делать работу, да, есть дни, когда мы это не говорим. И дальше есть спор, так сказать, обычаев. Есть обычаи, которые весь месяц Нисан тоже не говорят, а у нас принято да говорить. Беседа. Идем дальше. Значит, пасук Алев. Теперь читаем пасук Алев. Первый пасук Ламнатех Мизмора Давид. Руководителю Псалома Давид. То есть, на самом деле, Минацех это режиссер, да? Но, режиссер, дирижер, простите, ошибся. Дирижер. То есть, для дирижера Псалом для Давида. Теперь, есть объяснение этому слову Ламнатех. Кроме того, что это дирижер, на иврите это еще и что? Это еще и победитель. Менацех это еще и победитель. Ленацех это победитель. Это слово сейчас оно как бы заезженное слово, которое говорится, что нам нужен ницахон, нам нужна победа, да? Вот. Но вот это слово, кто настоящий победитель? Смотрите, здесь какое здесь объяснение есть. Бьюр милат лемнацех. Объяснение слова менацех оно такое. Мизмор азешель Давид нимсар лебен леви аминацех. Все этот псалом, он передается левиту, который является менацех, который является дирижером хора левитов. Так, так, это простое понимание. И он передается для того, чтобы этот дирижер, он мог его линаген, то есть как бы управлять его музыкальным исполнением в храме. Но Ибн Эзра объясняет так. Аминацех, это дирижер, это пакид, он некий, некая должность. Шиусар аля минагним, который является сар, то есть он главой или министр над музыкантами. Но в трактате Псахим, 119 лист, написано так. Ом Рав Кахана. Рав Кахан сказал имени Раби Ишмаэля. Что написано Лемнацех Мизмурудович? Что это значит? Лемнацех, псалом для Давида. Вот что написано. Замру ли миши ноцхим ойсой весамех. Пойте тому, кто если его побеждают, он радуется. Смотри, что не как у человека качество Всевышнего. Человек из плоти и крови. Когда его побеждают, он грустит. Но Кодеш Боруху, когда Всевышний, когда его побеждают, он радуется. Как сказано, что когда Всевышний хотел уничтожить еврейский народ после греха Золотого Тельца, Вайомер Ляшмида, он хотел их уничтожить. Лулей Мойше Бехирой, если бы не Мойше, мой избранник, Омадба Перец Лифанав, если бы Мойше, его избранник, встал в прорыв перед ним. И Кодеш Боруху, он радуется, когда человек, у него получается алидей тфила, через молитву, вечува и раскаяние, умаасим товим и добрые дела, леватель мидат один, отменить меру суда. Шааз квьехоль, что в этом случае как будто бы минацхимото, Всевышнего побеждает. То есть, интересное объяснение здесь дает Гемара, который здесь приводит, да? Что мы ла минацех, то есть для победителя есть мизмор ле Давид. Кто будет победителем? Тот, кто сможет молитвой. Да? Всевышний радуется этому, когда его ноцхим побеждают. Что значит его ноцхим? Это как бы есть некая ситуация, в которой Всевышний поставил человека. Если человек умудряется в этой ситуации помолиться, сделать чуву, сделать добрые дела и вырваться из этого качества суда, как бы из этой ситуации, то есть как бы Всевышний радуется этому результату. Вот такое объяснение приводит здесь Рав Вайсблюм от имени Гемары. Окей, дальше второй пасук. Янха Ашем бьем цара. Ответит тебе Господь в день твоей беды. Гисагевхо вознесет тебя Шем, имя Элокей Яков, Бога Якова. Значит, что значит? Ответит тебе Всевышний в день беды. Всевышний примет твою молитву. И написано в Раши, что этот мизмор, он написан, этот капитул, он написан по поводу того, что Давид посылал своего военачальника, который был племянником его, Йоав, сын его сестры Цруя. И весь народ он посылал на милхаму, на войну. Вегуая оймед бы Иерушалаем. А Давид, он стоял в Иерусалиме, умиспали лалеем, и молился о них. Веомру рабу Исейну, и сказали наши мудрецы, Шильмале Давид, если бы не Давид, лооса Йоав милхома, не сделал бы Йоав своей войны. Не мог бы Йоав воевать, Йоав не мог бы воевать без молитвы Давида. То есть, Раши нам приводит, что этот, именно этот капитул говорил Давид, будучи в Иерушалайме, и дав стратегическую задачу Йову идти воевать, он не был царем, который, так сказать, дал стратегическую задачу, и там военачальник пусть решает. Нет, он, находясь в Иерушалайме, молился именно этот капитул. Да, именно он говорил, что «Янхо Ашем бьем цара». ответить тебе, себе Всевышний. Вы понимаете, насколько этот капитул, он матим, он насколько подходит нам всем. Люди многие спрашивают, что нам делать, как нам помочь нашим родственникам, нашим близким, нашим братьям, нашим сыновьям, нашим детям, нашим мужьям, нашим всем, как, да, 300, больше 300 тысяч человек в каждом практически доме, в каждой семье есть кто-то, кто сейчас в милуим, да, кто сейчас находится на передовой и ждет приказа, да, ждет приказа начать наступление. И понятно, что все мы хотим им как-то помочь, все о них, мы о них переживаем, да, у нас у всех, так сказать, конечно, называется, болит сердце, чтобы они все вернулись целыми и невредимыми и победили бы наших врагов. Как мы можем им помочь? Как мы можем им помочь? Понятно, что там, как, знаете, этот анекдот, так сказать, да, что просят перестать, ашкеназских просят перестать посылать еду солдатам, им и так тяжело, да. Так вот, это как бы старая шутка здесь в Израиле по поводу, какую кухню предпочитают современные израильтяне, сефардскую или ашкеназскую. Это все шуточки, да? Но мы все за них переживаем. Теперь как мы можем им помочь? Понятно, что можно послать им там что-то, но можно послать им эту духовную силу. И в чем сила этого всего? В том, что не мы придумываем, чем мы можем помочь, а Тора, наша Тора, она прежде всего система масора, традиций. То есть Всевышний дал нам инструменты, как в ситуациях жизненных себя нужно вести. И можно изобретать велосипед, там, посылать острую рыбу или фаршированную солдатам, но мы можем посмотреть, что делал царь Давид. Я не говорю сейчас, что это плохо посылать острую или фаршированную рыбу солдатам, не поймите меня неправильно. Но я говорю, что у нас есть традиция, которую нам Раши раскрывает в этом стихе. Да, и он говорит, что Давид, когда посылал свои войска, то есть это было когда, в период, когда уже сам Давид уже не воевал. То есть он какое-то время воевал сам, он побеждал Голиата, мы понимаем, да? Был какой-то период, когда уже Давид уже не шел сам на передовую. Так вот, он молился именно эту молитву. То есть тот, кто не может пойти сам на передовую, он должен помолиться. Есть дополнительная вещь, которая написана, что без молитвы Давида Йоав не сделал бы войну. То есть Йоав мог побеждать врагов, в том числе Йоав там захватил Сирию в свое время. Да? Да? Он может только если Давид, о нем молится в Иерусалиме. Теперь дальше. Исагевхо вознесет тебя имя Элокей Яков. Да, имя Бог Яков. Значит, вознесет тебя, укрепит тебя именно имя Бога Якова. Точно так же, как Всевышний укрепил Якова против Лавана и Исава, и они не смогли ему навредить, так же не смогут победить тебя твои враги. Почему же написано именно имя Бог Якова? Написано в трактате Брахот следующий ответ. Почему написано, ответит тебе Всевышний в день беды, вознесет тебя именно Бог Якова? Бог Якова, но не Бог Авраама и не Бог Ицхака. Из этого мы учим, что всякий, кто чем-то занимается, должен заниматься этим до конца. Есть такое целое выражение «балькойра» и «шейконес бовиакойра». Это нужно, так сказать, лингвистический какой-то анализ провести. Я не буду сейчас его проводить. Там, это, как бы, нужно глубоко входить. Что имеется в виду? Объясняет Раши. То есть если человек что-то делает, он должен делать это до конца. И Яков, который родил всех детей, 12 детей, у него было больше детей, он старался их вырастить, он будет просить милосердия о них. То есть Яков, он называется наш праотец, потому что мы все называемся сыновья Якова, поскольку он родил больше детей. Он как бы установил вот эту форму еврейского народа. Поэтому Яков будет просить больше за нас. Теперь еще одно объяснение. Что Яков – это человек, который страдал больше всего. Он пережил в жизни больше всего бед. Беду с Эйсавом, беду с Лаваном, беду с Рахель, беду с Диной, беду с Йосефом. Поэтому упоминается именно его имя здесь. И тут нужно на самом деле разобрать, почему, так сказать, именно этот момент он является ключевым. Потому что нам кажется, да, что беды это еврейского народа. Это некая-то какая-то ошибка истории. Вот такое отношение. Как бы. Кажется, что вот, мол, ну, мы до такой степени, на самом деле, привыкли жить благополучно здесь достаточно, относительно, что мы не совсем, не до конца понимаем, что вот этот вот Царот Исраэль – это часть процесса вот этого вот рождения и избавления. Более того, мы видим, что в главе Берешит, это глубокая тема, но я немного ее упомяну. В главе Берешит написано следующее, что Берешит бара Элоким эт ашамаим ваэт аарец. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Ваарец айта тоу вавоу вихоших альпнеатхом. И земля была тоу вавоу, хаос, пустота, хаотичная пустыня, да? Вехоших альпнеатхом, темнота над пропастью. И дальше там написано Бог, дух Бога, мирахефет альпнеатхом. Так вот, там приводится медраш, в котором написано, что вот эти вот тоу вавоу, хоших пней, вехоших альпнеатхом, это все четыре вида изгнаний, которые были уже заложены в момент творения. То есть, евреев еще не было, первого человека еще не было, но намек на необходимость четырех изгнаний уже был заложен в самом начале творения. Такое четыре вида изгнания. Четыре вида изгнания – это в момент, когда еврейский народ уже потерял первый храм, началась вот эта вот идея вавилонского изгнания, потом медийско-персидского изгнания, греческого изгнания и римского изгнания. И пятое изгнание, изгнание Ишмаэля, в котором, скорее всего, мы сейчас находимся. Там это... Топ, это большая тоже тема. Но что мы видим? Что вот это, эти изгнания, они являются частью процесса творения мира. И раскрытие Всевышнего, так сказать, в результате этих изгнаний, это часть процесса, который заложен, по крайней мере, в качестве потенциально возможного творения мира. Это достаточно нам сейчас здесь в качестве намека. Может быть, когда-нибудь мы сделаем на эту Блинедер целый урок на глубинные, как бы такие, макропроцессы в мировой истории. Вот. Но это, так сказать, то, что здесь написано, что Яков Авину, как переживший максимальное количество царот, он на самом деле, его имя упоминается здесь. Дальше. Третий посыл. Ишлах из реками койдыш. Пошлет тебе Всевышний помощь твою, помощь тебе, микойдыш, из святого его. У Мециона Садека. И из Циона он тебе пошлет Саад. Саад это такая помощь, как бы поддержка такая, ну, подпора такая. Так вот объяснение. Ишлаха Кодж Боуху это Зром и Бейта Мигдаш. Он тебе пошлет помощь из храма. И это место присутствия Шхины. И из Циона он даст тебе тмиха, поддержку. Садва тмиха, поддержку. А Цион имеется в виду Тора, как написано, Кимицион Тице Тора, из Циона выйдет Тора. И ее влияние, оно тоже из храма, объясняет Раб Авром, сын Виленского Гаона. Ибо Тойра приближает человека ко Всевышнему и поддерживает его, чтобы он мог вообще подойти к царю. Почему? Тора дает возможность, потому что тот, кто изучает Тору, он как будто имеет ключи к сокровищнице царя. И он, тот, кто изучает Тору, он называется придворным вельможей, который видит лик царя первым. Да? Даже раньше, чем ангелы. И поэтому, говорит царь Давид, Всевышний пошлет тебе помощь из храма, где бы он ни находился, в синагоге или в храме. И Всевышний пошлет тебе помощь из Торы. А почему из Торы? Потому что Тора, или тот, кто изучает Тору, он является неким приближенным ко Всевышнему. И поэтому, когда ты на войне, тебе нужна помощь от близкого к царю. Поэтому, так сказать, царь Давид обещает, да, ты, Всевышний пошлет тебе помощь из храма, тебе Всевышний пошлет помощь из Торы. Четвертый пасук. Всевышний изкор коль мин хойсеха, вспомнит все твои мучные приношения. Всевышний поможет тебе, поскольку он вспомнит все те мучные приношения, которые ты приносил. То есть все твое, как бы, что ты сделал, будет вспомнено. Не думай, что твои заслуги будут забыты. Ваулатха и дашнесел, и твое всесожжение будет благоволенно превращено в пепел. Она будет принята с желанием. И Раша объясняет, что кавана, здесь имеется в виду молитвы, которые молятся в момент войны, будут приняты с волей Всевышнего. Они будут тикаблену бероцен, будут приниматься с волей Всевышнего к мокурбону и свой мнохос. Они будут приниматься Всевышним как жертвоприношения мучные и животные. То есть мы давно мечтаем и ищем, где бы мы могли принести жертвоприношение в храме. У нас давно нет храма. Приходит нам Раши и говорит, что молитва во время войны, она подобна жертвоприношению. И как жертвоприношение, мы хотим, чтобы оно было принято. Молитвы будут приняты, если мы, как бы, мы будем молиться Всевышнему, они будут все приняты, все будут упомянуты, как мучные и как приношение животных в храме. То есть у нас есть возможность, да? У нас есть возможность, возможность принести жертвоприношение в храме. Окей. Дальше. Пасук Гей. И тен леха кильвавеха. Всевышний даст тебе, как твое сердце. Как страсть твоего сердца. Что имеется в виду? Что ты страждешь? Что ты особо хочешь? Победить своего врага? И все твои замыслы и моле Всевышний наполнит. Все, что ты планируешь. Смотрите, как... Все, что ты планируешь. Ведь война же и любая операция, она полна очень многих. Если у нас получится это, если у нас получится это. Если нет, тогда будет план Б. Да? Все такое, да? Когда была война 67-го года? То есть, если бы при первом ударе, так сказать, не смогли почитать историю войны 67-го года, шестидневной войны, там была такая невероятная помощь Всевышнего, то, что первая атака израильских ВВС получилась. Там было столько всего, что должно было сложиться. И все сложилось. Почему? Так, как мы говорили на прошлом уроке, поскольку мы не надеялись на силу своей руки, мы понимали, что мы сами не сможем победить. Но так Всевышний может сделать ша-цатха и мале, что все твои замыслы, они выполнятся. Одна из вещей, которые все время сейчас говорят, как такое может быть? 3,5 миллиарда долларов вложили в этот забор. Да? Там все эти системы, робот, который стреляет, когда приближаются, или робот, или девочки, которые сидят за компьютером, да, стреляет, приближаясь. Как это все не сработало? Как не сработало? Потому что, чтобы все сработало, нужно, чтобы Всевышний ацатха и мале, чтобы Всевышний твой замысел или твой совет, чтобы он его восполнил. Потому что все на войне, это все вопрос, как говорят, мазаль, случай. Нет мазаль, нет случая. У нас есть только понимание, что все, чтобы все получилось, все зависит только от Творца. Только он может это сделать. И вот приходит царь Давид и говорит, да, я молюсь о том, чтобы ацатха и мале. Рабби Элиэзер сын Агра, Рабби Элиэзер сын Вильнского Гаона, говорит так, Рабби Авром, слыха. поскольку все твои мысли, они прямые по Торе и заповедям, тогда Всевышний не отстранит от тебя все то, что ты будешь просить. И все твои замыслы по поводу других, по поводу твоих рабов, врагов, они наполнятся и поднимутся. Вы понимаете, какое условие ставит нам сын Вильнинского Гаона? Чтобы мы вели себя по Торе и заповедям. Это большое условие, так сказать, да, потому что достаточно сложное условие. Наше правительство пока еще не сделало все чуву. Не Биби Нетаньяху пока еще не начал соблюдать всю Тору, не Галант, не Эрци Леви. Никто из них пока еще не начали, так сказать, как бы даже заявлять о том, что они будут все делать по Торе и по заповедям. Но будем надеяться, что Всевышний за счет нашего какого-то и Торерута, пробуждения, все равно примет наши молитвы, поскольку все приблизились в этой трагической ситуации, все приблизились ко Всевышнему, все поняли, что все, что произошло, не случайно. Это основная вещь, которая как бы произошла. Все поняли, что это слепота, которая поразила нашу верховную военщину. И, в принципе, так сказать, всех солдат и офицеров и армию, это не случайность, это замысел Всевышнего определенный. И дальше, шестой пасук. Неранину бишу атеха, мы прославим тебя во время, при твоем спасении. Когда Всевышний нас спасет, мы прославим Всевышнего. Вот. Я тут пометил рассказать историю про полковника Винтера, но просто поскольку мало времени осталось, посмотрите мой блог на сайте, он называется «Мы отдаем вам честь, полковник Винтер». Много лет назад, когда он еще был командиром бригады Гевати, полковник Винтер, он там сказал некую фразу, были кто был против его этой фразы, но вот мне кажется, очень актуально вспомнить, он был первым израильским офицером, не первым, но один из немногих религиозных офицеров, который, так сказать, упомянул Всевышнего на наших войнах. Дальше. Убешеме лойкейну нитголь. И имя Всесильного мы будем поднимать флагом. Все народы мира увидят, что имя Господа названо на нашем флаге и будут нас устрашаться. То есть, как бы условие нашей победы это то, что мы поднимем флаг, что с именем Бога. И тогда на нас будут бояться нападать. Мы говорим, что Хамас Мурта, как бы да, такой Биби все время говорит, Хамас Мурта был, Мурта. В смысле, он был испуган, да. В 2014 году его сильно напугали, и он, так сказать, думали, что доктрина такая, что он будет сидеть тихо, поскольку, так сказать, как бы он не хочет получать такие удары, которые он получил в 2014 году во время Цукайтан. Мы поняли, что они готовили уже достаточно долгое время. То есть он не был мурта. А что нужно, чтобы он был мурта? Чтобы мы подняли на флаге, что имя Всевышнего. И если он имя Всевышнего, мы поднимем на нашем флаге, как у нас есть там Моген Довид, Талис у нас официально есть, да? Но если мы будем действительно реально за этим стоять, что мы поднимаем имя Всевышнего, тогда они будут нас бояться. Имали Ашем Кольмиши Лесеха. Наполнит Всевышний все твои просьбы. Гамбы дворим ахерим, по другим вопросам тоже. Как сказано в другом посуке в Тейлим, 34 капитул, 7 посук, «Зе они кора вашем шуме», ибо бедный зовет, а Всевышний слышит. «У миколь царота вошио», и из всех его бед Всевышний его спасет. Теперь 7 посук. «Ата юдати», теперь я знаю, «Киоши Ашем Ишихо», ибо спасет Всевышний своего посланника, помазанника. Говорит Давид, «Мианифлаотши насули», из всех тех чудес, которые случились со мной, абсолютно неестественно. Я знаю, что Всевышний спасет своего Машиаха, царя Давида. И совершенно не нужно все подвешивать на наши тахбулот, на наши расчеты. Мы думали так, мы думали так, мы думали так. Нет, не нужно. Как Яков Авину, написано, что еще одна из вещей, Яков Авину, он делал максимум иштадлус, то есть он как бы максимум стараний. Но он был, как раз делал максимум стараний по поводу этих животных, которые он там хотел, чтобы они стали с его. Но он понимал, что все это от Всевышнего. То же самое и здесь. мы на нашем уровне должны сделать максимум иштадлус, максимум постараться, продумать, да, провести эту операцию, подготовить. Но мы должны понимать, что не от этого зависит наша удача, от того, что царь Давид говорит, не от моей подготовки, а от сията дишмая, помощи Всевышнего. Янею аш мишмей котши, Всевышний ответит тебе со святых своих небес. Что это значит? Что Всевышний ответ даст с какого-то места, которое выше всякого естественного управления вещей, из самых верхних небес. И это имеется в виду управление чудесным образом. Бигвурат еша именой. Мощью спасет его правая рука. То есть его мощь и спасение приходит от его правой руки, как сказано. Правая рука Всевышнего возносит, правая рука Всевышнего делает хайль, она ведет как бы силу, дает силу. Эти берехев, повозками, вэлю бесусим, а эти надеются на лошадей. То есть эти на танки, да, а эти на там, как это, американские авианосцы. А мы именем Господа будем вспоминать. Объясняет Раши. Есть народы, которые надеются на их железные машины. Раши пишет, железные машины, рехев барзель, танки, да? А есть, которые надеются на кавалерию, на сусейхем. Но мы бешем, ашем, назгир, мы именем Всевышнего упомянем. Килой гаишуаву, ему спасение. Назгир, что такое упомянем? Это лашон актаравет фила. Мы как бы воскуряем ему, слово как азгарата. Когда приносится мучное приношение, называется азгарата, упоминание. Часть, которая, жмение, которое кладется на жертвенник, называется азгарата. Упоминание о жертве. Мучное жертвоприношение съедается коинами, но часть кладется на жертвенник, и она называется азгарата, память. Так вот, Раши говорит, назгир имеется в виду, мы как бы воскурим. Что мы воскурим Всевышнему? Молитву. Да? И поэтому наши враги, они склонят колено и упадут. Так вот, те, которые на повозках, они склонятся на колени. А те, которые упадут, это с лошадей. Но мы встанем, мы встали уже, стали ровными и вознеслись. И не то дед, мы получили еще больше сил. Всевышний, спаси нас, это пасук 10 уже. Всевышний, спаси нас. Мы не надеемся ни на повозки и не на лошадей, а только на спасение Всевышнего. Поэтому мы молим, Всевышний, спаси нас, царь наш, царь мира, ответь нам в день, когда мы тебя зовем, и тогда ты нам ответишь. Вот это 20-й пасук, 20-й капитул. Тейлим, у нас есть пару-тройку минут на вопросы.
Спасибо огромное, Рав Мендель. Нас спрашивают, пишет. Мне говорили, что перед чтением Тейлим читают также Псалом 20-й.
В смысле, перед чтением Тейлим в принципе?
Да, иногда бывает, что, допустим, если мы хотим прочесть псалом человека, сколько ему лет, допустим, 40, читаем 41-й псалом, и говорят, что нужно прочесть 20-й псалом перед этим, если он в трудности в какой-то.
Да, если есть такой обычай, то нужно так делать. Это все эти обычаи, они, все обычаи этих чтения Таилим, они все... что называется, Миюсадим, их основали большие люди. И если человек получил такую традицию из проверенных источников, и неважно, эти проверенные источники, они литовские, хасидские, хаббатские, неважно, сефардские, неважно, в наших святых источниках, да, это значит, что их основали большие люди. Раз их основали большие люди, которые понимали, что они делают, нужно так делать, если ваши учителя так вас научили. Да, еще вопрос.
Рав Мендель, следующий вопрос. Шалом, уважаемый Рав. Скажите, зачем в текст псалмов вообще включены такие технические комментарии, как Лиминацеях, Мизмор ле Давид?
Ну вот видите, здесь у этого технического комментария есть очень большой, и совсем не технический, а мощный подтекст, смотрите, да? что на самом деле здесь есть намек на то, что Всевышний рад, что мы его молитвой победим. Мне кажется, вот ответ. Гемара в трактате Псахим как раз ответила. 119 лист. Рав Кагана от имени Рав Ишмаэль, Раби Йоси. Мы привели. Следующий вопрос. Или наше время истекло?
Да, раз Мендель, к сожалению, нас...
Беседер. Не, ну мы сегодня давка неплохо успели. Обычно мы, так сказать, здесь мы даже целых 10 псуков успели. Да еще и до этого была молитва. Барух Ашем, сият дишме. Вот, я, в общем, желаю нам всем, чтобы все наши близкие, у нас у всех практически кто-то на фронте сейчас, да, вот, я всем желаю, чтобы все вернулись невредимыми, целыми, победили. Конечно, мы молимся о том, чтобы все похищенные люди, находящиеся сейчас в плену, вернулись домой, к своим близким, к своим родственникам. Наша вся страна нуждается в типуль посттравма, да? То есть то, что называется, мы должны пережить как бы эту трагедию, научиться как-то понять, как мы будем жить дальше. То есть еврейский народ, он этим и силен, что он имеет эту духовную силу подняться и понять, как жить дальше. Но мы должны это все преодолеть. Поэтому будем надеяться, что эта молитва будет для нас одним из инструментов, полученным нами по традиции от наших мудрецов и непосредственно от царя Давида, и непосредственно инструмент, который дала нам сама Тора, то есть сам Всевышний. Спасибо большое.